Тема дня. Гражданская война в Америке будет выглядеть провинциальным происшествием на фоне открытий Джеймсом Максвеллом законов электродинамики. Так охарактеризовали роль великого шотландского физика его ученики и последователи. Джеймс Максвелл родился 13 июня 1831 года в столице Шотландии, городе Эдинбурге, в дворянской семье адвоката. За 48 лет жизни у него было столько изобретений, что их хватило бы на целый век работы для большого научного института. Опередив свое время во многих научных направлениях – математике, физике, астрономии, термодинамике, оптике – Максвелл долго оставался непризнанным гением, а некоторые его парадоксы пытаются разгадать до сих пор.
Загадка Дэмона Максвелла не дает покоя ученым вот уже 150 лет. Речь идет о некоем существе или устройстве, которое нарушает второй закон термодинамики. Это один из самых фундаментальных законов природы. Он утверждает, что система стремится к повышению энтропии, то есть к беспорядку. А вот как это описывал Джеймс Максвелл? Надо взять закрытый баллон с газом и разделить его на две части внутренней стенкой с небольшим люком, дырочкой. Открывая и закрывая люк, Дэмон Максвелла разделяет быстрые, то есть горячие молекулы, и медленные, холодные частицы. Такой идеальный Дэмон способен без затраты энергии создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую в другой. Таким образом получается вечный двигатель второго рода. Этот парадокс сразу привлек к себе внимание ученых и любителей науки. И попытки воссоздать этот эксперимент и найти этого Дэмона Максвелла идут по сей день, попутно, конечно, развивая наши познания в физике и в математике. Впервые Дэмона Максвелла в реальности удалось воплотить физикам из Токийского университета в 2010 году для наночастиц. Им удалось превратить информацию в энергию. А в 2015 году физики из Финляндии, России и США создали автономный искусственный Дэмон Максвелла. Это был одноэлектронный транзистор со сверхпроводящими алюминиевыми выводами. Там Дэмон Максвелла, так называемый, некое существо или устройство, контролировало движение электронов через транзистор. Однако в этих двух экспериментах есть один большой недостаток. Для того, чтобы все это работало, сам Дэмон должен затрачивать и получать какую-то энергию. И вот, наконец, недавнее открытие, которое совершила международная группа ученых под руководством Гордея Лесовика из МФТИ. Они искали подтверждение второго закона термодинамики для квантовых систем. А нашли как раз Дэмона Максвелла, который этот закон нарушал в квантовом компьютере. С нами на связи автор этого открытия, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики квантовых информационных технологий МФТИ Гордей Лесовик. Гордей Борисович, добрый день.
Добрый день.
Когда вы ставили свой эксперимент, почему вы обратились именно к Дэмону Максвеллу? Вы хотели доказать справедливость второго закона термодинамики или его опровергнуть? Какая задача была? Вы за Дэмона или против?
Мы изначально, как ни странно, хотели просто вывести условия, при которых второй закон термодинамики верим в склад твоей точки зрения. Мы понимали это общее место, к тому моменту уже было, люди осознали, что так называемая квантовая запутанность без больших передач энергии, она-то и обеспечивает то, что в классике так вот вроде бы очевидно, но тем не менее обеспечивается эта квантовая механика. То, что энтропия растет, в крайнем случае не убывает. В ходе наших исследований мы попросту обнаружили, что это не всегда так. Мы поняли, при каких условиях второй закон локально не выполняется.
То есть он все-таки существует? И вот по-простому, Дэмон Максвелла.
Дэмон Максвелл существует. Максвелл – чрезвычайный гений. И вся критика, которая потом была от Стилларда, потом уже с точки зрения более квантово-механической понял Рольф Ландауэр, еще были работы. Все это сводится к тому, что если начать смотреть на систему в целом, в большем объеме, тогда второй закон восстанавливается. Но Максвелл про это не говорил. Он говорил, давайте посмотрим на моего демона плюс систему. Он работает. Он существует, он реализован просто физически на квантовом компьютере. Более того, это вообще почти такое явление происходит рутинным образом в манипуляциях, связанных с ядерным магнитным резонансом, фактически в МРТ, в таком более изощренном, чем обычное МРТ в больнице происходит, но тем не менее. То есть он существует, замечание очень тонкое, очень глубокое, как бы. Ну, единственное, что в типичной ситуации, когда вот таких хитрых демонов нету, или устройств, которые фактически работают с информацией, да, что демон Максвелла делает, у него есть информация о том, какой атом летит, с какой скоростью, соответственно, перекрывать задвижку, не перекрывать задвижку. Ну, и есть там некоторое обобщение второго закона, когда можно учесть еще информацию, тогда все восстанавливается. Но все это не отменяет того утверждения, что Максвелл был прав.
А вот до этого что же эксперименты ставили вот в Японии там, да, и вот эта вот машина Силларда, но это же совсем другой подход был.
Ой, я не очень помню, что вы сейчас имеете в виду. Дело в том, что мы-то эти работы делали уже несколько лет назад, вот сейчас опять вернемся. Что под японской работой вы имеете в виду, я не знаю.
Университет Тю, да, там.
Ну, это не совсем то же самое, насколько я понимаю. Эксперименты в духе демона Максвелла кто-то делал, сейчас сходу не вспомню, но то скорее было на проверку так называемого флуктуационной теоремы о том, что тепло может течь не в ту сторону, да, то есть второй закон может нарушаться тремя разными способами. Один из них – демон Максвелла. Второй способ – это можно обратить полностью время вспять. И так мы тоже делали на квантовом компьютере. И третье – это вот просто флуктуационно. Есть теплая баня, холодная баня. Термодинамические флуктуации могут так выстрелить, что из теплого, ну, как вспышка на солнце, да, из холодного резервуара теплое пятно выстрелит теплый поток в горячий, казалось бы, резервуар. Вот это три механизма, и один из них – это механизм демона Максвелла, когда неким образом задействована информационная компонента, можно так сказать.
Почему ученые занимаются этим уже больше, чем 150 лет?
Во-первых, тогда казалось, что это вот такое общее-общее правило, и оно должно выполняться, что это закон вот в том же смысле, что дважды два – четыре, или там закон сохранения энергии. И поэтому утверждение Максвелла хотелось опровергнуть, ну, это тем, кто хотел опровергнуть, а другой части ученых, наоборот, хотелось последовать Максвеллу, раскопать какую-нибудь дырочку, да побольше, потому что если второй закон нарушается, то можно устроить вечный двигатель второго рода, то есть можно извлекать полезную работу из тепловой бани. Одна из больших причин вот в этом, почему люди копают в эту сторону.
То есть все ищут вечный двигатель?
Все не все, но ищут, да, ищут, и даже некоторые утверждают, что находят. Мы, собственно, тоже этот опубликовали вариант двигателя, он не вечный. Он вот действительно умеет извлекать из тепловой бани полезную работу, но его особенность в том, что второе начало при этом нарушается локально в квантовом мире, так сказать, вокруг кубита или вокруг нескольких кубитов, или в квантовом компьютере. Вот квантовый компьютер, он уже может манипулировать каждой степенью свободы, ну, определенное время, и там такие штуки можно устраивать. Но это будет за счет того, что, ну, условно говоря, вот в одной комнате мы так делаем, и в одной комнате мы из тепловой бани извлекаем работу, чего обычно не бывает. Но зато где-то в удаленной комнате мы вынуждены что-то нагревать. То есть глобально второй закон по-прежнему будет работать. Мы там совершили работу, породили кучу тепла, затратили энергию на это там. Но мы можем сделать так, что в критически важной области, где нам хочется охладить объект просто за счет тепловой бани, можно как бы против второго закона подействовать локально.
Так как ученые вокруг этого мысленного эксперимента строят различные свои опыты, причем совершенно разные природы эти опыты, и ученые в разных сферах работают, можете рассказать, какие попутно были совершены, может быть, открытия, или что это дало там, в науку?
Ну, смотрите, аналогичная вещь, которой я даже не уверен, что люди думали на эту тему, она вообще-то уже есть, работающая, она просто полезная. Это так называемое алгоритмическое охлаждение, вот как раз в ядерном магнитном резонансе и в МРТ. Можно с более поляризованных ядер перекинуть поляризацию на менее поляризованные ядра, но такие, которые, ну там какой-нибудь С13, углерод, еще что-нибудь, такие, которые по структуре более информативны, чем, скажем, протон. Да? Ну, протон – вода. Обычно видят только воду, а можно видеть еще что-то. И вот таким образом можно увеличивать видность картинки, которая обычно возникает в МРТ при исследовании биологических объектов, ну, в конце концов, и человека. Вот пример, в котором это уже используется, и мы работаем над тем, чтобы и дальше это по возможности как-то улучшить, хитрее использовать. Вот это вот совершенно реальная вещь.
Угу. И еще можно такой вопрос задать. А как вы вот лично оцениваете вклад Максвелла в науку? Можете что-нибудь об этом рассказать?
Ну, как это огромный.
Не, ну огромный, понятно, но он же не такой известный, как Эйнштейн, допустим.
Ну, считается, вот у Льва Давидовича Ландау, в институте которого я в свое время учился, у его учеников Горькова и так далее была классификация, где вот наверху был Эйнштейн, а дальше там еще кто-то. Я не помню, где там у него Максвелл был, на каком уровне, но очень близко. Это, ну, прежде всего, конечно, самое грандиозное это уравнение Максвелла. Фактически он понял, что существует поле электромагнитное как независимая субстанция, потоки смещения, что из этого чего-то происходит. Так что уравнение Максвелла и, ну, некоторая идеология, которую он за этим продвинул, конечно, это самое главное. Но и в кинетической теории там распределение Максвелла, ну, вот тот же демон Максвелла, это просто пример того, сколь глубоко он понимал этот вопрос. Очень часто все любят так вот как-то замазать это в целом. Вот закон вот такой вот. Он тут же увидел дырку. Дырку увидел правильно, и дырка на самом деле разрешается по-хорошему только на квантовом уровне. И, как и многие другие, там, как Больцман, тоже на самом деле по-хорошему его уравнение выводится к квантовым способам. Вот они таким интуитивным образом
все-таки интуитивным, да?
Сквозь века. Ну и более мелких вроде бы достижений у Максвелла, но тоже очень ярких много. Там устойчивость колец Сатурна изучал, еще что-то там по цветам. По-моему, он чуть ли не первый понял, как вот раскладывать на три цвета то, что у нас сейчас есть цветная фотография и вообще цветное изображение. Это он тоже исследовал. Ну и так далее. А огромный вклад – это гигантская фигура. Ну, может быть, чуть меньше Эйнштейна. И то это еще вопрос. Ну да, Эйнштейн открыл специальную и общую теорию относительности, но в жизни она уж куда меньше весит, чем уравнение Максвелла. Так что тут это вопрос. Ну, другой вопрос, что Эйнштейн приложил руку к квантовой механике, которая, конечно, имеет грандиозные последствия. Но, тем не менее, в общем, в принципе, можно и сравнить, так сделав и кивок в сторону Максвелла.
Когда он формулировал свою теорию поля и уравнения Максвелла, мне так показалось, что все-таки данных, которые на тот момент были в науке, было недостаточно для формулировки, что это где-то все-таки тоже на каком-то интуитивном уровне. Не так?
Без сомнения. Этот человек был гениальный, с огромной интуицией. И, конечно же, он превзошел это не то, что вот там посмотрел на все данные, собрал их в кучку и сказал, о, этот пазл вот так вот складывается, все понятно. Это было очень сильно за пределами тех данных, которые буквально были. Насколько я помню, я даже где-то читал, по-моему, даже Герц не особенно верил в это дело. Вот говорил, что вот его эксперименты, они верны просто потому, что верны, а уж там поле, не поле, бог его знает. Ну, Герц как человек, который первым вроде как продемонстрировал передачу волн, передачу на расстояние.
Хорошо, спасибо вам большое за интересный рассказ.
Вам спасибо за то, что напомнили про такого замечательного человека.
О демоне Максвелла и его значении для физики квантовых частиц рассказал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики квантовых информационных технологий МФТИ Гордей Лисовик. А если обратиться к наследию Джеймса Максвелла в более широком философском смысле, то можно сформулировать так. Каждой системе, чтобы сохранять порядок и не погрузиться в хаос, нужен страж, демон Максвелла, который будет следить за горячими и холодными элементами и приводить их в строгое соответствие.
Тема дня.